Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Миф о пакте. 23 августа исполнилось 75 лет со дня подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Вошедший в историю под кратким названием «Пакт Молотова-Риббентропа», этот договор окружен разнообразными мифами. Одни историки уверяют, что пакт был спасителен для СССР, оттянув начало войны. Другие историки утверждают, что Советский Союз попался на хитрость Гитлера и с осени 1939 года стал полноценным участником Второй мировой. Третьи с пеной у рта на протяжении полувека утверждали, что никаких секретных протоколов к пакту не было. Четвертые уверены, что договор нужен был Сталину для подготовки собственного нападения на Германию. Сегодня мы будем обсуждать эти и другие мифы о пакте. Но для начала фрагмент из нашей архивной передачи 1969 года.
23 августа 1939 года в Москве между Советским Союзом и Германией был заключен пакт о ненападении. Пакт этот подписали Молотов и Риббентроп по указанию Сталина и Гитлера.
Содержание пакта мало отличалось от аналогичных пактов, которые СССР заключал в предшествующие годы со многими другими державами, утверждает бывший посол Мальский в своей книге воспоминаний «Кто помогал Гитлеру».
Отрицая, что сталинское правительство вело весной и летом 1939 года двойную игру и умалчивая о секретном приложении к пакту, Майский пишет в предисловии к этой книге.
Наши недруги заявляют, будто бы подписание Советским Союзом соглашения с Германией открыло ворота для нападения Гитлера на Польшу, Англию и Францию, и что тем самым на СССР ложится ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Это страшное обвинение. Тонны бумаги и чернила были исписаны представителями правящих кругов КПСС, чтобы доказать обратное. Вот что говорится о возникновении конфликта в официальной истории Великой Отечественной войны Советского Союза.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением гитлеровской Германии на Польшу. Это была схватка двух коалиций крупных капиталистических держав.
Возникает законный вопрос. Как же решился Гитлер напасть на Польшу? И какую роль сыграл в этом его решении пакт о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией? Многое из того, что долго было скрыто, стало теперь явным. На Западе опубликованы архивные документы, многие государственные деятели того времени писали об этом в своих мемуарах. «Решение воевать со стороны Германии непоколебимо», отмечает 11 августа 1939 года в своем дневнике министр иностранных дел фашистской Италии зять Муссолини граф Чиано. «Непоколебимо потому, что Гитлер был уверен в победе». Еще до заключения со Сталиным пакта о ненападении Гитлер уже был убежден в том, что препятствий со стороны Сталина он не встретит. Как отмечает в своих мемуарах Черчилль, еще до того, как Риббентроп вернулся из Москвы, и до того, когда было опубликовано сообщение о заключении пакта, Гитлер говорил своим генералам.
Мы должны быть готовыми с самого начала сражаться против западных держав. Конфликт с Польшей неизбежно должен раньше или позже произойти. Я принял это решение уже весной, но я думал, что сначала повернусь на запад и только потом на восток, против Польши. Мы можем не бояться блокады. Восток снабдит нас хлебом, скотом, углем.
Я принял это решение напасть на Польшу уже весной. Говорил Гитлер своим генералам. Откуда у Гитлера появилась такая уверенность, что никаких препятствий для осуществления своих агрессивных планов он не встретит? что тайные переговоры между правителями нашей страны и гитлеровской Германии велись уже весною 1939 года, на Западе знали. Об этом говорил бывший тогда, то есть в 1939 году, премьер-министр Франции Деладье в своей парламентской речи, приведенной в мемуарах другого французского главы правительства эпохи Второй мировой войны Поля Рейно.
Советское правительство вело одновременно двойные, противоречащие друг другу переговоры. Одни более-менее явные с Францией и Великобританией, другие тайные с гитлеровской Германией. И я был тогда согласен с Леоном Блюмом, когда он говорил, что в начале апреля 1939 года Москвой решение уже было принято.
Переговоры между Советским Союзом и Германией начались еще в конце 1938 года. Но они носили еще очень осторожный предварительный характер и касались главным образом вопроса торговых взаимоотношений между обеими странами. А дальше предоставим слово фактам.
10 марта 1939 года Сталин выступает с большим докладом на 18-м съезде ВКПБ в Москве. В этом докладе Сталин обвиняет западные державы в стремлении натравить СССР на гитлеровскую Германию. В Берлине немедленно отмечают, куда дует ветер, и делают из этого надлежащие выводы.
15 марта Гитлер молниеносно обрушивается на Чехословакию, оккупирует Прагу и объявляет Богемию и Моравию германским протекторатом.
17 апреля, то есть через два дня после падения Чехословакии, советский поверенный в делах в Берлине Астахов первый раз почти за год своего пребывания там посетил заместителя германского министра иностранных дел Вайцзекера. При этом по инициативе советской стороны был поднят вопрос о нормализации отношений между обеими странами. В этот же день советское правительство выдвигает предложение о заключении тройственного пакта взаимопомощи между СССР, Англией и Францией.
28 апреля в речи в Рейхстаге Гитлер впервые воздерживается от обычных нападок против Советского Союза. Одновременно он объявляет о разрыве заключенного ранее с Польшей пакта о ненападении.
3 мая с поста наркоминдела СССР уходит Литвинов, который в это время вел переговоры с Великобританией. На его место назначен председатель Совета народных комиссаров Молотов.
Тем самым дорога к более тесным отношениям между советскими правителями и гитлеровской Германией была намечена. В Берлине сделали правильные выводы из намеков и действий Сталина, в Москве сделали правильные выводы из намеков и действий Гитлера.
Этот резкий и неестественный поворот в советской политике был превращением, на которое способны только тоталитарные государства, отмечает в своих военных мемуарах Уинстон Черчилль. Всего за два года до этого вожди советской армии Тухачевский и несколько тысяч ее лучших офицеров были перебиты за ту самую тенденцию, которая стала теперь приемлемой для кучки напуганных кремлевских властителей. Тогда прогерманизм был ересью и изменой. Теперь он стал государственной политикой, и несчастье автоматически постигало того, кто осмеливался ее оспаривать, а часто и тех, кто недостаточно быстро поворачивал. Для новой задачи никто не был более подходящим и лучше подготовленным, чем новый комиссар по иностранным делам.
Это был фрагмент из нашей архивной программы 1969 года. Документы читали дикторы «Свободы». А теперь слово нашему сегодняшнему гостю. В программе к 75-летию пакта Молотова-Риббентропа историк Олег Будницкий. Что в смысловом отношении нужно понимать, знать и помнить про пакт Молотова-Риббентропа?
В смысловом отношении?
Да, я имел в виду не мелкие, не россыпь фактов, не архипелаг всевозможных сведений и документов, а вот самое главное, главную скалу, так сказать.
Главное здесь, пожалуй, то, что через неделю после подписания пакта началась Вторая мировая война. Вот это, пожалуй, самое важное. Дальше уже следует оценочная часть, а именно подписанием пакта и в особенности секретных протоколов к нему, Советский Союз оттянул свое вступление во Вторую мировую войну и как-то приготовился к войне с Германией? Или, напротив, Советский Союз, его руководство, ибо вряд ли можно говорить о Советском Союзе в целом, надо говорить о конкретных людях, которые, даже о конкретном человеке, который это инициировал, точнее, согласился на германское предложение, я имею в виду Сталина, или же подписание этого пакта ускорило, собственно, предопределило начало Второй мировой войны, или, если не предопределило, то обусловило, скажем так, большие неприятности для Советского Союза, связанные с участием его во Второй мировой войне, в особенности начиная с июня 1941 года. Достаточно ли ясно я сформулировал эту мысль, но вот я думаю, что это самое главное.
Отлично, давайте пойдем такими парами содержательными. Не только Гитлер-Сталин, но и такими парами намерение и осуществление. С кого начнем?
Ну, я думаю, тут невозможно, любое деление будет искусственно, понимаете, история, как и жизнь, она достаточно такая взаимосвязанная, переплетенная штука, и говорить, что вот, смотрите, у Сталина был план, он его проводил жизнь, или у Гитлера был план, он его проводил жизнь, это правда, и у того, и у другого какие-то планы были, но надо понимать, что была достаточно сложная конфигурация, если мы говорим и об августе 1939 года, и вообще о предшествующем периоде, предшествующем годе, скажем так. И без вот взаимопереплетения всего этого понять происшедшее, в общем, достаточно сложно, если вообще возможно.
А где все-таки лежит самое первое зерно будущего конфликта?
Ну, первое зерно, конечно, лежит в январе 1933 года. Я имею в виду приход Гитлера к власти и путь Германии к реваншу. Бесспорно, что если мы говорим о том, а мы все время имеем в виду, так сказать, Вторую мировую войну, то та страна, которая ее развязала, хотя я хочу подчеркнуть, у Германии не было идеи развязывать мировую войну. Германия не готовилась к мировой войне. Она рассчитывала решить свои проблемы рядом, скажем так, частных военных или военно-дипломатических операций. Ну уж получилось так, что вышла мировая война. Отсюда нужно, видимо, плясать. Это одна сторона медали. Другая сторона медали – это то, как СССР видел себя и какую политику Советский Союз проводил в 30-е годы в связи вот с теми событиями, которые происходили в Европе и в Азии. И надо, конечно, помнить одновременно о том, что политика внешняя и внутренняя тесно между собой связаны, и внутренняя ситуация в Советском Союзе, она также оказывала воздействие на принятие внешнеполитических решений. По целому ряду аспектов, от того, как строилась система власти, кто принимал решения и каким образом, и до, собственно говоря, состояния экономики, армии и всего прочего. То есть это вот такой глубоко взаимосвязанный, и, ну, если ближе быть к делу, что называется, то, конечно, горячее стало с 1936 года гражданская война в Испании, совсем горячее стало в 1938 году аншлюз Австрии и особенно, конечно, расчленение Чехословакии, присоединение Германии к Судетской области, Мюнхенская конференция. И, обратите внимание, Советский Союз совершенно выключен в это время из принятия серьезных международных решений. С Советским Союзом просто никто не считается, поскольку не принимают его всерьез. Я бы так сказал, поскольку Советский Союз непредсказуем, играет не по правилам, и вообще весьма сомнительно, что он способен играть какую-то серьезную роль в международных отношениях. Характерно, что по вопросу о судьбе Чехословакии Советского Союза никто не спрашивал. Италию спрашивали, да, а Советский Союз нет.
А Советский Союз высказался по результатам Мюнхенского сговора, да?
Ну да, Советский Союз, конечно же, считал, что это, в общем, нехорошее дело, что это удар в спину Чехословакии. Я ведь напомню, что у СССР были соглашения с Чехословакией, были соглашения с Францией, и, в общем, Советский Союз проигнорировали. Проигнорировали, это тоже надо иметь в виду. А в 1939 году возникает очень интересная ситуация, когда СССР вдруг оказывается как раз не то чтобы всем нужен, но очень важен. Советский Союз вдруг начинает играть роль одного из ключевых игроков на мировой арене, и Сталина начинают обхаживать. Я думаю, совершенно понятно, в связи с чем это происходит, в связи с тем, что Мюнхен – это был, конечно, колоссальный просчет прежде всего западных западных демократий, я бы сказал так. И я напомню знаменитое высказывание, приписываемое Черчиллю, что у Англии был выбор между позором и войной. Англия выбрала позор и получит войну. И ровно все так и произошло. И Мюнхен послужил лишь прологом к тому, что вся Чехословакия была оккупирована нацистами. Напомню, это 15 марта 1939 года была оккупирована мебель Клайпеда, да, литовская, нацистами. И острейшие просто такие взаимоотношения на грани войны между Германией и Польшей. Вот назревает этот самый конфликт, и понятное дело, что тут Советский Союз весьма важен. И вот Советский Союз обхаживают с разных сторон, а Советский Союз, он как бы решает. И опять же, я все время говорю Советский Союз, Сталин, конечно. Конечно, Сталин, причем я подчеркиваю, именно лично Сталин. Поскольку Политбюро как таковое не функционирует, есть там некое, по вычислениям Олега Хлевнюка, известного нашего историка сталинизма, есть некая руководящая пятерка, которая тоже пятерка не в том плане, что она что-то коллективно решает, но во всяком случае с ее членами Сталин советуется. Так, и вот в этой ситуации нужно было принимать какое-то решение, особенно учитывая сложившуюся ситуацию, особенно учитывая острейшие взаимоотношения, или точнее острейшие противоречия, конфликт очевидный между Германией и Польшей, и надвигающийся конфликт, очевидно военный конфликт. В этой ситуации Советскому Союзу нужно как-то решать, определяться, тем паче, что Германия давит. Германия давит. И Германия, вот буквально прессинг начинается, да, такой, что давайте мы о чем-то договоримся, и примите нашего министра иностранных дел. В данном случае инициатива бесспорно исходит от Германии, которая изготовилась к войне с Польшей, и, конечно, хочет заручиться согласием Советского Союза на нейтралитет и даже, более того, на участие в разделе Польши. Такая ситуация сложилась, вот, собственно говоря, накануне того события, о котором мы говорим, накануне подписания пакта Молотова-Риббентропа и самое важное, секретных протоколов к этому пакту.
Олег Витальевич, вокруг взаимоотношений Германии и Советского Союза и пакта Молотова-Риббентропа сложилась масса мифов. С ними очень трудно разбираться, потому что количество мнений за последние 25 лет, с которыми можно познакомиться на книжных полках в магазинах, если листать исторические книжки, столь велико, что простому читателю, слушателю и интересующемуся историей человеку бывает порой очень сложно разобраться, где же все-таки правда. Можно вас попросить немножко рассказать вот о каком мифе? О том, что Советский Союз вооружил Германию в 30-е годы, вооружил и обучил ее военную машину на своей территории. Что здесь правда, а что миф?
Но здесь нет правды. Германия вполне себе самостоятельно вооружилась. Это была мощная промышленная держава. И ее, собственно говоря, эта военная мощь резко выросла в 30-е годы. Здесь путают два периода. В 20-е годы, когда СССР и Германия были, по удачному выражению одного из современников, двумя париями Европы, те страны, которые, в общем-то, из великих европейских держав в наибольшей степени пострадали в результате Первой мировой войны, Германия, конечно, в большей степени, но и бывшая Российская империя, ставшая Советской Россией, потом Советским Союзом, тоже. И вот на этой почве происходит некоторое сближение СССР и Германии. И я напомню, что ведь в Германии бывали социал-демократические правительства, и правительства, условно говоря, такого среднедемократического толка, да, это донацистская Германия. И вот с этой Германией у СССР были совместные, так сказать, дела, в том числе в военной области. На территории Советского Союза проходили обучение немецкие летчики, проходили обучение немецкие танкисты, и советские военные специалисты ездили часто в Германию на маневры и учились в германских академиях. Так что было такое взаимодействие и взаимопонимание, которое практически прекратилось после прихода к власти нацистов. Поэтому говорить о том, что СССР вооружал нацистов, это, конечно, это неверно. Речь идет о Германии Веймарской, до гитлеровской. Но надо сказать, что многие из тех, кто обучался в Советском Союзе, кто тренировался, так сказать, на советской территории, потому что это было запрещено делать, собственно, в Германии по условиям Версальского договора, так многие из этих людей, они впоследствии, собственно, сражались в рядах вермахта против Красной Армии.
Тогда о другом мифе позвольте. Вот была легенда, был миф, был такой светлый образ прекрасного социалистического государства рабочих и крестьян Советского Союза, который, несомненно, на стороне трудящихся, на стороне передовых европейских идей. Это было государство, которое участвовало в лице своих культурных лучших представителей во всевозможных конгрессах, во всевозможных съездах, во всевозможных книгах и публикациях, направленных против фашизма, против коричневой угрозы, и вот происходит подписание пакта Молотова и Риббентропа. Какова оказалась реакция европейского общественного мнения на такой неожиданный кульбит?
Ну, что касается европейцев в целом, то реакция была крайне негативная, разумеется. Что касается коммунистических партий, которые находились под патронажем Коминтерна, которые в значительной степени финансировались Советским Союзом по коминтерновским каналам, то они в подавляющем большинстве взяли под козырек. И, кстати говоря, за что и многие поплатились, начались преследования коммунистов во Франции, скажем, и так далее. Это был, конечно, такой поворот абсолютно неожиданный на 180 градусов, и это было шоком, надо сказать, не только для общественности мировой, но и для жителей Советского Союза. Вчера вот еще это фашисты, там, изверги и все такое прочее, и вдруг раз на тебе, это оказываются наши вообще друзья. Причем это говорилось с трибун, это говорилось на сессиях Верховного Совета, это публиковалось в «Правде». Но достаточно вспомнить, что 28 сентября 1939 года был подписан договор с Германией о дружбе и границе. То есть это официальный государственный договор о дружбе с нацистской Германией. Так что вот такая была история. Ну, надо сказать, что, так сказать, в кулуарах, да, Сталин разъяснял свою позицию. Например, опубликован дневник Георгия Димитрова, который был, как мы знаем, одним из лидеров Коминтерна. И Сталин говорил Димитрову в начале сентября 1939 года, ну, что плохого будет в том, если исчезнет еще одно фашистское государство, то есть Польша. Вот такой текст. Так что политика была весьма прагматичной в этом отношении, и среди своих, так сказать, назывались вещи своими именами, но вот то, что касается официальной этой пропаганды, которая вдруг резко сменила курсы, когда Молотов заявлял о том, что вот Англия и Франция являются поджигателями войны, а Германия стремится к миру, это, конечно, был шок для многих. И, как показывают, кстати говоря, донесения осведомителей НКВД, ныне опубликованные, то это вызвало очень многих людей недоумение и, в общем, негативную реакцию.
На волнах Радио Свобода программа «Миф о пакте». К 75-летию подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник сегодня – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, а насколько быстро стало кому бы то ни было понятно, что об этом говорили именно тогда, что Гитлер и Сталин делят Европу по взаимному сговору?
Ну, во-первых, это стало очевидно уже 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия вступила в Польшу, напала на Польшу, будем называть вещи своими именами, ибо были бои, были, собственно говоря, убийства польских пограничников, были столкновения с польской армией, это была, в общем, настоящая война. Другое дело, что вот тут начинается это вот реал-политик, да, реал-политик, когда западным державам, ведущим в то время странную войну с Германией, отчасти потому, что они в военном отношении были не готовы все-таки к серьезной войне, особенно Великобритания, к серьезной войне на суше, и им вступать в конфронтацию с Советским Союзом по поводу Польши, которая действительно уже перестала существовать, было не слишком-то выгодно, называющее своими именами. И поэтому все сделали вид, ну что, ну вот да, русские действительно, они, собственно, заняли те территории, которые в свое время им как бы и предназначались. Ведь к Советскому Союзу шли территории по большей части, вот по линии Керзена. Но на самом деле СССР прихватил кое-что и за линией Керзена, за пределами этнографических границ белорусских и украинских, но, тем не менее, вот решили играть так. Ну, уж совершенно очевидно, стало после начала Советско-финской войны. И даже Англия и Франция вроде бы готовили некий экспедиционный корпус для отправки в Финляндию, для того, чтобы, собственно, воевать с Советским Союзом. СССР был исключен из Лиги наций. И эта политика была совершенно очевидной, стала еще более очевидной после захвата прибалтийских государств. Ну, конечно, это было оформлено в виде добровольного присоединения, но учитывая то, что на территории этих республик находились советские войска по навязанным ранее договорам, и, в общем-то, все это проходило по определенному сценарию, все это было совершенно очевидно. Так что сама риторика советских руководителей и публикация советской печати, они совершенно однозначно свидетельствовали о том, что вот СССР вступил на путь раздела Восточной Европы с Германией, и то, что СССР просто, так сказать, по существу восстанавливает границы Российской империи. Границы Российской империи, и это было и в Прибалтике, это было и в отношении Румынии, я имею в виду возвращение Бессарабии, Северной Буковины. Так что политика была достаточно определенная и ни у кого сомнений не вызывала. Так же, как у наиболее дальновидных политиков Запада, не вызывало сомнений то, что столкновение с Германией неизбежно. Я хочу обратить внимание вот еще на какие моменты. То, что стало совершенно очевидно сразу. Советский Союз начал оказывать некоторые услуги Германии до вступления СССР в войну 17 сентября 1939 года. Например, германским торговым судам было предоставлено убежище в Мурманском порту. Немцы боялись, что британцы просто их захватят или потопят эти суда. И по согласованию с Советским Союзом они укрылись в Мурманском порту. И то, что было очевидно, да, то, что было уже заметно и понятно. Другой момент, это тогда было неизвестно, но, например, с самого начала войны одна из радиостанций, радиостанция советская в Минске использовалась как радиомаяк для Люфтваффе, для немецкой авиации. То есть такие вещи изначально были Советским Союзом предприняты, дружественные такие шаги в отношении Германии, но я уже не говорю о том, что был подписан ряд торговых соглашений, и СССР получал технологии от Германии и поставлял, собственно, сырье, поставлял продовольствие, поставлял нефть Германии. Так что это была, в общем, такая весьма дружественное взаимодействие и до некоторой степени взаимовыгодное.
Следующий вопрос о следующем мифе. Два года, которые прошли между заключением пакта Молотова-Риббентропа и нападением Германии на Советский Союз в июне 1941 года. Миф один. Советский Союз использовал эти почти два года для вооружения, для накапливания своих сил, для подготовки к будущей войне, о которой Сталин догадывался. И второй миф о том, что Советский Союз просто, так сказать, воспользовался или использовал этот пакт с Германией для того, чтобы усилить свою экономику, развить свою хозяйственную деятельность и так далее, готовился к мирной жизни и совершенно не ожидал вот этого коварного, подлого удара от Гитлера. То есть, суворовская ли концепция в ваших глазах сильна, или сильна какая-то другая?
Ну, я думаю, что вопрос поставлен не совсем точно. Во-первых, я думаю, что ни один серьезный историк суворовскую концепцию не обсуждает уже давно. Так и более всего Сталин, опять же, мы говорим о Сталине прежде всего, Сталин страшно боялся войны с Германией, ведь для советских руководителей не было секретом, в каком состоянии находится Красная Армия. И здесь, с одной стороны, Советский Союз, конечно, наращивал военную мощь, Советский Союз, конечно, и армия выросла к началу войны с Германией, к июню 1941 года, в два с лишним раза, по сравнению с 1939 годом, как раз 1 сентября 1939 года принимается закон о всеобщей воинской обязанности. Да? всеобщей воинской обязанности, что автоматически вело к резкому наращиванию численности армии. Открывается множество военных училищ и открываются академии, в которых готовится командный состав, ибо мало призвать несколько численность армии. Накануне войны с Германией превысило 5 миллионов человек, более 5 миллионов 200 тысяч человек. Но эту массу нужно ведь как-то и нужно руководить, командовать. А вот офицеров, тогда еще не назывался офицеры, назывались командиры. Офицеры появляются уже одновременно с введением погон в начале 43-го года. До этого было как бы слово все еще белогвардейское такое, ругательное, да? Так вот, их-то быстро не приготовишь. Плюс наращивание колоссальное производство военной техники, что иногда вводит людей в заблуждение. А смотрите, в СССР столько танков было, столько самолетов, гораздо больше, чем в Германии. Это такое ложное представление, поскольку качество вот этого произведенного вооружения, оно было достаточно очевидным. Ну, что говорить, авиация, да, вот наращивается выпуск самолетов. В 41-м году в день статистически падало что-то около полутора самолетов. Понятно, что пол самолета упасть не может, речь идет о статистике, да? Это все-таки сложная техника, и стахановскими темпами тут невозможно ее производить, я же не говорю о подготовке пилотов, и многое-многое-многое другое. То есть говорить о том, что СССР готовил наступательную войну, с моей точки зрения, это совершенно нереалистично, это не учитывает состояние Красной Армии. И, кстати говоря, если вы почитаете документы, касающиеся вообще Красной Армии в 30-е годы, там постоянно идет тема и о слабом взаимодействии родов войск, и о многом-многом-многом другом. То есть ни о какой наступательной войне, с моей точки зрения, речи идти не могло. Другой вопрос. Вот эта политика, направленная на сотрудничество с Германией, политика на расширение границ, на расширение территории, ну, увеличилась территория, да, как бы это двинулись границы на запад. Выросло население, то есть мобилизационная база. Но, казалось бы, это все позитивные моменты, которые усиливают страну в условиях грядущей войны. Вот с моей точки зрения это не так. И я думаю, что в конечном счете эта линия на сотрудничество с Германией, это, перефразирую, точнее, повторяю Толерана, это было хуже, чем преступление, это была ошибка. Смотрите, во-первых, резко вообще возникла совместная граница с Германией. Нет совместной границы, нет внезапного нападения, правда? Протяженность этой границы постоянно наращивалась, она была достаточно велика. Это первое. Второе, то, что население присоединенное, оно совсем не в восторге было от этого, совершенно не в восторге. Ведь с момента вхождения в состав Советского Союза и до начала войны советская власть только там накуролесила. Ведь речь шла и о конфискации собственности, речь шла об арестах и высылках десятков, сотен тысяч людей. И когда начинается война, то что мы видим, что происходит с приписными, например, то есть те, кто призывался в армию сразу, да, после случая начала войны, в, скажем, той же западной окраине Западной Белоруссии, они тысячами разбегаются, буквально разбегаются, массовое дезертирство. Вот мы читаем документы, опубликованные в одной из армий Юго-Западного фронта. Значит, в один день 4 тысячи дезертиров, в другой день 5 тысяч дезертиров. Это приписные, они просто разбегаются, не хотят воевать. В лучшем случае не хотят, а то еще и стреляют в спину. Что происходит в Прибалтике? Восторженная встреча немцев как освободителей. Это же надо было суметь, чтобы прибалты, для которых немцы были врагом вековым, да, эти вот азийские там бароны и все такое прочее, и которые проводили такую ярко выраженную антинемецкую политику, и по существу немецкое население уехало, начало уезжать из Прибалтики еще до присоединения к Советскому Союзу, ну а далее так подавно уезжало, так? И вот они приветствовали несколько освободителей, многие из них принимали участие в нападениях на Красную Армию, массовые убийства евреев, да, вот в некоторых прибалтийских республиках, скажем, в Каунасе особенно, Каунасский погром, начинаются литовскими националистами еще как бы до отмашки со стороны немецких соответствующих структур и так далее. То есть это очень сомнительный выигрыш. Чисто в военно-техническом отношении, как мы знаем, укрепления на новой границе воздвинуты не были, на старой границе были в значительной степени демонтированы. И вот это территориальное расширение, это приращение населения, с моей точки зрения, пошло совсем не в плюс. Советскому Союзу. Ведь эти территории были пройдены в очень короткий промежуток времени, и Красная Армия понесла колоссальные потери в ходе боев на вот этих вот присоединенных территориях. Поэтому здесь у меня большие сомнения, когда некоторые наши историки заявляют, ну, это была необходимая политика, и вот эти годы передышки, особенно то, что граница была двинута на запад, это вот нас и спасло. Да? Не уверен. Думаю, что ситуация здесь гораздо сложнее, и здесь я вижу больше минусов, чем плюсов в том, что делалось. Но самое главное и самое важное, совершенно очевидно, что главный расчет был на то, что война будет на Западе, что Германия завязнет в войне с Англией и Францией, как это было в Первую мировую войну. Поэтому СССР может чувствовать себя в относительной безопасности и выступать в роли третьего радующегося, пока они будут друг друга истреблять. То есть это, с моей точки зрения, забвение вот этого важнейшего принципа российской дипломатии конца 19-го, начала 20 века, что дружить нужно через одного. Ведь не из любви к республиканской Франции царская Россия подписала с ней военно-политический союз. Напомню, что император Александр III, который отправился с визитом в Париж в начале 90-х годов 19 века, он слушал французский гимн «Марсельезу» с непокрытой головой, да? А ведь за исполнение «Марсельезы», даже за слушание «Марсельезы» в России можно было отправиться туда, куда Макар телят не гонял. Я думаю, не нужно напоминать слова этой песни, да, песни эпохи Великой Французской революции. Почему происходило это сближение? Россия и Франция дружили против Германии. Против Германии, которая была для них очевидным противником, и которая была сильнее по отдельности России и Франции в военном отношении. А ведь за время, прошедшее с Первой мировой войны, практически ничего не изменилось. В этом плане, да? В этом плане и по существу Вторая мировая война – это продолжение, это вторая серия первой. Доигрывание первой, если пользоваться шахматной терминологией. Война была отложена вот на 20 лет. Теперь Советский Союз /Россия – ее руководство играет по новым правилам. Оно решает сделать по-другому, так сказать, расставить фигуры на шахматной доске и думая, что вот теперь-то расчет верен. Расчет оказался исключительно неверен. Это была другая война, и Германия, как мы знаем, разгромила Францию молниеносно практически в мае-июне 1940 года, что, с одной стороны, позволило СССР без всяких проблем прибрать прибалтийские республики, с другой стороны, оставила СССР один на один с гитлеровской Германией. На континенте не осталось ни одной державы, кроме Советского Союза, которая способна была Германии противостоять, и было достаточно очевидно, что следующим объектом германской атаки будет как раз Советский Союз.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Миф о пакте» к 75-летию подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник сегодня – историк Олег Будницкий.
Я здесь хочу немножко поговорить о цифрах. Да? Вот одно из тем и одно из объяснений причин катастрофических неудач Красной Армии в 41-м и отчасти в 42-м году было отсутствие Второго фронта. Причем удивительно, что Сталин говорил об этом в ноябре 41-го года. Он объяснял в своей речи вот 7 ноября, он объяснял то, что Красная Армия потерпела тяжелые поражения, что противник у стен Москвы, объяснял тем, что у Второго фронта нет, что являлось, ну, конечно, нонсенсом в этой ситуации. По существу, Второй фронт был. Вот Восточный фронт, он был в этом отношении вторым фронтом. Первый фронт был на Западе, Германия против Франции. И он исчез, потому что Франция была разгромлена. И СССР оказался один на один с Германией, которая в 41-м году в военном отношении, конечно, выглядела на порядок и была на порядок сильнее, и нанесла тяжелейшее, невиданное в истории вообще и русской, и советской армии, какое угодно, поражение Красной Армии. И в силу ряда причин, по счастью, эти поражения тяжелейшие оказались все-таки не фатальными, и Красная Армия смогла остановить немцев под Москвой. Что в конечном счете, с моей точки зрения, предопределило исход всей Второй мировой войны. Блицкриг не состоялся, война приняла затяжной характер, который Германия выдержать не могла.
Как интересно, Андрей Витальевич, что когда вот размышляешь о последствиях пакта Молотова-Риббентропа, вот на эти два ближайшие после него, после его подписания года, все время думаешь о том, какое значение имела эта оттяжка, эта пауза историческая для Советского Союза. Но какое значение имела эта пауза для Европы в политическом и в военном отношении? Ведь эта пауза как раз и позволила, если я правильно понимаю, Гитлеру занять, оккупировать и разгромить европейские страны от Скандинавии до там на юг, уж бог знает до чего, да? То есть, по существу, занять и подчинить себе всю Европу. Если даже размышлять, так сказать, о политической морали, о том, что для Советского Союза это и было каким-то относительным, как некоторые считают, благом, то уж по отношению к странам Европы это было чудовищное политическое предательство, не так ли?
Ну, это, знаете, вопрос непростой, я бы сказал так. Я бы сказал так, что европейцы были сами кузнецами своего несчастья. Я имею в виду Мюнхен, прежде всего, и политику умиротворения, которая была, опять же, хуже, чем преступлением, это была ошибка. Умиротворять Гитлера было невозможно и контрпродуктивно. Это же привело к очень большой настороженности Советского Союза по отношению к западным... И так, собственно говоря, отношения были очень далекие от теплых, как мы понимаем. Но Мюнхен добавил к этому многое, и обиду за то, что, собственно говоря, не пригласили принимать участие в решении по существу, да, судьбы Чехословакии, а следовательно и последующего европейского устройства, как показало ближайшие же месяцы, так, и такое ощущение, что могут что-то решить за счет Советского Союза. И вот известно, что в августе 1939 года проходили переговоры между военными делегациями СССР с одной стороны и Англии, и Франции с другой в Москве. И вот, кстати, у нас очень любят говорить, что СССР же предлагал военный союз, а там прислали каких-то второстепенных деятелей, и они не шли на уступки в важнейшем вопросе о том, чтобы советские войска были допущены на территорию Румынии и Польши, которые подвергались, которые могли стать и стали, как мы знаем, в отношении Польши, если говорить, следующими объектами гитлеровской агрессии. Здесь надо понимать, что на самом деле и европейцы боялись и не хотели особенно заключать союз реальный с Советским Союзом, и Советский Союз не собирался заключать союз с европейцами, что не все понимают. Ибо то требование, которое выдвигал СССР, то, что советские войска должны были быть допущены на территорию Польши и Румынии, было абсолютно невыполнимым, неприемлемым. Ни один, ни польский, ни румынский руководитель здравого ума никогда бы на это не пошел. Ибо Советский Союз имел территориальные претензии к Польше и Румынии. Я не обсуждаю сейчас, насколько они исторически были справедливы и несправедливы. В данном случае это не важно. Важно то, что эти претензии были, и допустить туда Красную Армию означало то, что Красная Армия туда никуда уже, никогда уже больше не уйдет. И как-то европейцы не слишком этого хотели и боялись, и СССР не слишком этого хотел. И в то же время вопрос заключался в том, вот эти переговоры по существу, как мне представляется, это был такой блеф, это был такой способ давления на Германию. Вопрос заключается в том, можно ли было и дальше блефовать и давить на Германию вот таким вот дипломатическим путем и не подписывать с Германией договор. Вот в чем заключается на самом деле проблема. Потому что немцы по существу выдвинули ультиматум Советскому Союзу. Ведь это был просто вот такой блицкриг, такое дипломатическое наступление. Вот принимайте нашего министра иностранных дел, вот мы давайте там обсудим те проблемы, которые возникают. И тот вопрос, тот колоссальный вопросительный знак, который, видимо, мы никогда не снимем, что было бы, если бы СССР не пошел на подписание этого пакта? Напала бы все-таки Германия на Польшу или не напала? И это вопрос на самом деле о том, состоялась бы Вторая мировая война или, может быть, нет. Как бы, рассуждая логически, Германии было бы очень опасно нападать на Польшу в этой ситуации без гарантий со стороны Советского Союза. С другой стороны, Гитлер был настроен чрезвычайно агрессивно в этот момент, и многие историки не исключают того, что он напал бы на Польшу все равно, в любом случае. Тогда СССР оказался бы в довольно пикантном положении, ибо то, что Германия Польшу разгромит, в этом сомнений особых не было. И тогда соседом СССР оказалась бы совсем недружественная Германия. Но это, так сказать, спекуляции. Дело в том, не только в том, что Германия давила на Советский Союз, дело в том, что Германия, конечно, привезла совершенно роскошный пакет предложений. Предложений, от которых было невозможно отказаться. Да? На блюдечке преподносили, собственно говоря, и те территории, за которые сражалась Красная Армия в 1920 году, и Сталин в том числе, как член Реввоенсовета Юго-Западного фронта, да, и, так сказать, Прибалтика отдавалась по существу, включая Финляндию, на откуп Советскому Союзу, и Бессарабия признавала сферой его интересов. Ну, так сказать, надо было принимать решение, и Сталин принял то решение, которое он принял. Кстати, хочу еще раз подчеркнуть, что никаких совещаний какого-то советского руководства по существу не было. Если с кем Сталин совещался, то только с Молотовым. При этом Молотов, конечно, был скорее слушателем, нежели реальным участником какого-то обсуждения и дискуссии.
На волнах Радио Свобода программа «Миф о пакте» к 70-летию подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник сегодня – историк Олег Будницкий.
Ну, очень интересна последующая судьба этих протоколов. Я имею в виду в прямом физическом смысле слова текстов и тех политических оценок, того политического шлейфа, который тянулся вот за этой историей. И дело в том, что германский экземпляр протоколов не сохранился, он сгорел во время штурма Берлина, и о существовании, ну, как бы было понятно, что СССР и Германия действуют на основании каких-то соглашений, но в какой форме они были достигнуты, когда и как, этого мир не знал, пока в руках американцев на последнем этапе войны не оказались немецкие архивы, точнее, фотопленки, фотокопии. То, что хранилось, было перефотографировано на всякий случай. Этот случай, так сказать, наступил, бумага, собственно, сгорела. И американцы получили в свое распоряжение нацистские архивы, в том числе их экземпляры секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа. Пока мы были союзниками, что продолжалось не очень долго после войны, они не придавали этой огласке. И хотя защита нацистских преступников пыталась как-то это использовать на Нюрнбергском процессе, это никто не принял к рассмотрению. А когда началась холодная война, эти протоколы были опубликованы на Западе, что вызвало ответную, так сказать, публикацию советскую, историческую справку под названием «Фальсификаторы истории», где объявлялось, что все это подделка, фальшивка, что это вот они специально вот это вот все устроили. И это как бы была официальная линия советской пропаганды, советской историографии на протяжении десятилетий. Хотя для историков профессиональных, не только западных, советских тоже, было совершенно понятно, что это не фальшивка, а подлинный документ. Отчасти это объяснялось вот чем. Тем, что там же были пересняты множество документов. И на этих пленках, да, все документы, это вот эти листочки, они, эти кадры, они одни из десятков кадров на этих пленках. Все документы вокруг подлинные. Совершенно очевидно, что и фотокопии секретных протоколов тоже были подлинными, и самое главное, это доказывало логика действий. И логика действий, последующие известные договоры о дружбе, границах и так далее, все это подтверждало 100%. То, что это были фотокопии подлинных документов. Но советским историкам было не дозволено об этом говорить. Более того, они должны были говорить нечто совершенно противоположное, и некоторые из них продолжали то же самое говорить и после. Да? Что же касается советских оригиналов? Есть такое понятие «архивная революция». Да? То, что в поздние перестроечные, особенно в постсоветские годы, в СССР произошла архивная революция. Были рассекречены масса архивных документов. Историки получили доступ в архивы. И, вы знаете, с моей точки зрения, таких вот сенсаций особенных не произошло. Но то, что мы знали о советской истории, но, в общем, подтвердилось. Были какие-то нюансы, были какие-то интересные вещи, но в целом было, ну, некое, уточнили важные детали, иногда очень важные детали. Ну, скажем, число узников ГУЛАГа или о том, как именно начинался и проводился большой террор, еще там что-то такие вот вещи. Но, в принципе, наши основные знания, они оказались достаточно верными. И это же для меня главная сенсация этой архивной революции – стал не сам факт обнаружения, обнародования публикаций подлинных секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, сука, то, что это вообще сохранили. Ведь это самый страшный документ для советской власти, с моей точки зрения. Договор о разделе Восточной Европы, договор с нацистской Германией. После того, как этот пакт был подписан, Гитлер пришел, значит, в восторг, бил кулаком о стенку и кричал: «У меня теперь весь мир в кармане!» Это современники свидетельствуют. Чрезвычайно интересная история, когда в нашей стране, еще в Советском Союзе, были денонсированы секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа. Это второй съезд народных депутатов СССР в 89 году, в декабре месяце. Опять-таки была круглая дата, 50 лет со дня подписания этих самых пакта о ненападении и секретных протоколов к пакту. И первоначально съезд народных депутатов отказался денонсировать эти документы, говорят: ну что ж такое, ну вот у нас какие-то опять копии, мы ничего не знаем, не будем денонсировать. Ну, был, конечно, колоссальный скандал. С одной стороны, все понимали политические последствия. Если признать, что этот документ действительно был, то, следовательно, Прибалтийская республика получает все законные основания для выхода из состава СССР. Ибо совершенно ясно, что они оказались в его составе не добровольно, а вследствие сговора между Сталином и Гитлером. С другой стороны, не денонсировать это соглашение с Гитлером, ну, это скандал. Пришлось, поскольку вот большинство первоначально этого не сделало, это я уже просто помню по... Я смотрел все по телевидению, как и все мы прилипшие тогда к экранам. Комиссия Яковлева, значит, представила косвенные, но убедительные доказательства о том, что вот в 1946 году сохранились такие записи передаточные, что один из помощников Молотова передает другому подлинные, столько-то страниц подлинных текстов этого самого секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Поскольку потом из МИДа, где эти бумаги находились, они вроде бы были направлены куда-то в ЦК КПСС, когда Молотов уже утратил свое влияние, это 1952 год, и следы, так сказать, потерялись. Тем не менее, на основании вот этого следа, этих записей передачи, депутаты убедились и проголосовали за денонсацию. Ну, куда же делись-то подлинные документы? Были несколько уровней секретности и несколько уровней, так сказать, доступа и секретности хранения в партийных архивах. Многим, наверное, известно понятие «особая папка». Так вот, были степени секретности еще выше. Это был закрытый пакет, так называемый. Пакет документов сверхсекретный, который показывали только генеральному секретарю ЦК КПСС. И этим ведал заведующий общим отделом ЦК КПСС. Тогда это был Болдин, напомню, и он утверждал, кстати, что показывал Горбачеву этот документ в 87 году, ну, Горбачев, так сказать, как бы сказал, спрячь подальше. И вот, когда рухнул Советский Союз, и когда была создана комиссия по рассекречиванию и передаче в общее архивное хранение документов КПСС, ЦК КПСС и КГБ, во главе этой комиссии был генерал-полковник Дмитрий Волкогонов, бывший директор Института военной истории, а заместителем был начальник архивного ведомства Рудольф Пехоя, доктор исторических наук. Эти документы были обнаружены. Был открыт этот самый закрытый пакет. Об этом доложили Ельцину, а Ельцин сообщил Яковлеву. 27 октября 1992 года состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено об обнаружении подлинных секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Они были предъявлены, так сказать, городу и миру. Вот. И уже это 27 октября 1992 года, а в первом номере журнала «Новая и новейшая история» за следующий 93-й год эти протоколы факсимильно были опубликованы. Ну, собственно, и так они были известны. Теперь мы получили эту самую публикацию, и известно, где находятся и ныне оригиналы секретных протоколов. Вот такая занимательная история, и это, конечно, удивительно. Самое удивительное для меня, почему эти документы не были уничтожены и сохранились. Вот такая была архивная сенсация, которая одновременно была сенсацией политической.
На этом мы заканчиваем программу «Миф о пакте», приуроченную к 75-летию подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». в эфире «Радио Свобода» сразу после новостей.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».